Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 1 декабря. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Состоялось итоговое заседание попечительского совета Фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря. Национальная святыня восстановлена. Икону скоропослушницы особенно чтут на Святой горе Афон. Но и в России, где немало чудотворных списков с этого образа, лик Божией Матери любим и почитаем. Встречи с архипастырями, просветительские проекты, экскурсии, конкурсы и настоящие балы. Православная молодежь проводит досуг интересно и с пользой. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В среду состоялось заключительное заседание попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря. Его возглавили сопредседатели попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению обители, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
В заседании приняли участие члены попечительского совета. Со вступительным словом к присутствующим обратился председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что цель, ради которой был учрежден попечительский совет, достигнута. Древний монастырь возрожден.
Он полностью во всей красе восстановлен. Мы этим занимались более 10 лет. Результат действительно очень хороший. Благодаря труду многих людей мы спасли уникальный памятник российской и мировой культуры, нашу национальную святыню. Правительство приняло решение выделять по отдельной строчке регулярное финансирование.
Затем, со словом к собравшимся, обратился святейший патриарх Кирилл.
Хотел бы выразить благодарность всем, кто принимал активное участие в осуществлении этой замечательной программы. Очень большой вклад в возрождение обители внесли, конечно, специалисты, от профессиональных археологов до строителей. И все они разделяли общую ответственность за возрождение монастыря, его величие и культурного значения. За прошедшие годы удалось выполнить большой комплекс научно-реставрационных работ, и отреставрировано 29 объектов культурного значения.
Предстоятель рассказал о предполагаемом учреждении Центра образования при Ново-Иерусалимском монастыре. Это вызвано необходимостью построения целостной системы образования, которая воспитывала бы гармонично развитую личность, обеспечивала качество образования и доступность его для всех категорий обучающихся. Шла речь и о восстановлении гидросистемы с прудами.
Отрадно, что вопрос пространственно-территориальной схемы исторической структуры и визуального образа ландшафта вокруг монастыря проработан уже в достаточной мере. Тем не менее, необходимо при восстановлении этих территорий учесть возможность приспособлений, в том числе под хозяйственные нужды, которые позволили решить вопросы самообеспечения обители. Например, устроить места для рыбной ловли, аптекарского огорода, мест для содержания и выпаса скота. Ну и поскольку сейчас есть такая форма туризма, как экотуризм, то эти объекты могли бы использоваться и по этому назначению. Полагаю, также необходимо обсудить вопрос воссоздания двух исторических гостиниц и прилегающей инфраструктуры, создания паломнического центра. Развитие туризма должно проходить не в ущерб духовной атмосфере этого места, но, напротив, духовная атмосфера должна создавать уникальные характеристики этого объекта, в том числе и для туристических целей.
25 ноября 1979 года в Марии-Магдалининском кафедральном соборе Варшавы начался путь архиерейского служения блаженнейшего митрополита Варшавского и всея Польши Саввы. Ныне в польской столице состоялись торжества в честь 40-летней годовщины со дня рукоположения предстоятеля Польской Православной Церкви. Подробности из Варшавы.
Вот уже 21 год в соборе святой равноапостольной Марии Магдалины совершает божественную литургию блаженнейший Савва, митрополит Варшавский и всея Польши. А 40 лет назад, в такие же прохладные ноябрьские дни, тогда еще архимандрита Савву, наместника Яблочинской и Свято-Ануфриевской обители, в стенах православного собора Варшавы призвали на высокое епископское служение. Сначала на Лодинской кафедре, затем это служение, вплоть до избрания в предстоятели, владыка Савва совершал, полностью отдавая себя церкви, управляя Белостокской Гданьской епархией. Уже в те времена, 80-е, на Белосточине, были отмечены значительным ростом молодежного церковного движения, возрождением Супраслицкой обители и в целом возрождением монашества.
Ну, самое главное, может, вот такое преодоление такого чувства среди православных, что мы уже тут остались каким-то маленькой анклавой среди Римо-католического мора, что мы на своем месте, что у нас есть... на чем мы можем основывать свою жизнь, прежде всего на Евангелии, на правде и свидетельство.
Евгений Чиквин, который еще в 80-е получил благословение владыки Саввы защищать интересы церкви в Сейме, и многие другие, отмечают символичный момент. Будущий предстоятель польской православной церкви родился на многострадальной земле Хомщины, которую в послевоенное время и бандотряды, и новая власть буквально зачистили от православия, изгнав сотни тысяч холмщаков. Никто и не думал, что эта выжженная земля способна принести добрый плод. Я прибыл в Варшаву с Холмщины, пережив разрушение православных храмов и ликвидацию православия. Моя скромная, но дорогая сердцу церковь в родных Снятычах была закрыта. Еще мальчиком я ходил вокруг нее, не понимая, что случилось. Почему в ней невозможно молиться? Мое сердце разрывалось. И уже здесь, в Варшаве, в этом храме, я постепенно обрел мир для души и внутреннее равновесие. Пути Господни неисповедимы. Бог так управил, что этот храм стал моей митрополищей кафедрой. Более того, преобразование и возрождение коснулось и родного для митрополита Саввы Хомского края, который еще 70 лет назад был превращен практически в пустыню. Стремление к деятельному преображению, по признанию архиепископа Люблинского и Хомского Авеля, поздравившего юбиляра от собора епископов, все служители польской церкви черпают по молитве к Богу, вдохновляясь примером предстоятеля. В руках Божьих я был и являюсь орудием, инструментом, который он использует для блага своей церкви. В этой деятельности я, как человек, обретаю силу, мощь и настойчивость, чтобы работать в винограднике Господнем. Не могут не замечать благие плоды виноградника Божия, которые приносит польская церковь и ее соседи. С важной годовщины от имени святейшего патриарха Кирилла, который часто пример ставит работу с молодежью в польской православной церкви, ее предстоятеля поздравил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
Это предстоятель церкви обозначен милостью Божией тем, что он является собой мудрость человека. Спокойствие и мирное отношение к окружающим людям. Это очень важное качество для всякого человека, и особенно они важны для предстоятеля церкви. Поэтому любовь, мудрость, спокойное отношение ко всему, упование на волю Божию – это те особые качества, которыми владеет блаженнейший митрополит Сам.
Все молим Бога, чтобы Бог его благословил еще руководить нашей церкви. Испытания, которые он переносит даже в последнее время, связаны с расколом церкви православной. Несмотря на такое в Польше одностороннее очень видение этой проблемы, митрополит и собор наших епископов держится канонов и его, так сказать, позиция, думаю, непоколебима.
Блаженнейший митрополит Савва со всеми архиереями, священнослужителями и мирянами Польской Православной Церкви занимают позиции единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И никаких иных позиций никого у нас не должно быть. Только все наши действия должны быть сопряжены с интересами нашей единой Церкви. Любовь и согласие между церквами – это то связующее нити, которые объединяют нас.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Варшава, Польша.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осветил домовый храм архистратига Михаила в инженерном замке и возглавил в нем божественную литургию. С подробностями мои коллеги из северной столицы.
Его высокопреосвященству сослужил епископ Галический и Макарьевский Алексий.
Домовый храм Михайловского инженерного замка был освящен 21 ноября 1800 года в честь святого архистратига Божия Михаила, архитектор Винченцо Бренна. В 1918 году церковь была закрыта, ценные художественные предметы передали в музейный фонд. Помещения использовались как склад. Позднее в нем располагались проектные организации. Вместе с тем храм был взят под охрану государства. Михайловский храм был первым помещением инженерного замка, переданным Русскому музею. Михайловский храм был первым помещением инженерного замка, переданным Русскому музею, для размещения экспозиции. Он открылся после реставрации, проведенной в 1991 году. С 1993 года в церкви время от времени проходят богослужения для сотрудников музея. Считается приписным к храму святых Симеона и Анны на Маховой улице. Студент Санкт-Петербургской духовной академии и подиакон митрополита Варсонофия Илья Андрианов был рукоположен в диакона. «Святая Церковь вспоминает притчу о милосердном самарянине», – сказал Владыка в проповеди, – «и каждый из нас должен задать себе вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную».
Каждый из нас должен задать вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, как мне вообще жить. Потому что земная жизнь очень быстро заканчивается. Не успев начаться, мы уже с вами подходим к завершению своей земной жизни. Но на этом жизнь и заканчивается. Об этом думали всегда люди.
Как в притче разбойники, все с нас сняв, изранив нас грехами, пороками, бесы бросают нас у дороги жизни. И мы лежим там израненные, и никто не может нас исцелить и спасти, продолжил Владыка.
Поэтому Господь поручил церкви быть больницей для страждущих душ, и исцелять, и лечить людей. И вот люди приходят, кто сюда за исцеление, они получают исцеление, выздоравливают. Поэтому у нас строятся храмы, открываются храмы, когда люди могут прийти в любое время в храм Божий, поисповедоваться в своих грехах, в своих болезнях и получить от Господа прощение грехов и исцеление своей души.
Храму была подарена икона Воскресения Христова. За усердные труды во славу Святой Церкви серебряной медалью апостола Петра были награждены директор Русского музея Владимир Гусев и заведующий отделом русской живописи музея староста прихода Григорий Голдовский. Архиерейская грамота вручена ведущему специалисту музея Светлане Римской-Корсаковой.
День памяти Афонской святыни. Православный мир почтил образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. На Урале в честь этой иконы освящен домовый храм. Из Нижнего Тагила сюжет Надежды Калининой.
История этого храма, который находится в типовом доме, в народе называемом «Хрущевка», связана со вторым уделом Богородицы. Икона Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, первообраз которой находится на Святой Горе в монастыре Дахиар. Афон и Нижний Тагил разделяют более 3000 километров, но роднит любовь к Царице Небесной. 6 лет назад отец Геннадий посетил Афон, где молился перед образом Скоропослушницы.
И какие-то сильные чувства такие были, вот, которые отогрели наши сердца, вот эти чувства около иконы. И захотелось, чтобы у нас был именно такой приход вот, в Тагиле. Домовая церковь получилась, потому что она устроена внутри здания жилого. Но она уютная, благодатная. Но самое главное, церковь ведь не в бревнах, она в ребрах. Здесь община замечательная.
Уже 5-й год подряд община собирается на престольный праздник. За это время сложились свои традиции. Приходят на службу заранее, а сразу после богослужения никто не спешит домой или по своим делам. Стараются еще побыть в храме, пообщаться друг с другом.
Я всегда своим прихожанам говорю, чтобы они сохраняли вот эту вот теплоту. Но они вот такие скоропослушные своему пастырю. Пастырь старается быть скоропослушным Богу.
И, может быть, интерьер этого храма немного напоминает офисную обстановку, но ситуацию могут изменить фотообои с росписью, которыми хотят украсить стены. Хотя атмосферу здесь создают не внешние условия, а горячая молитва.
Хотите благодать, как бы идите в самый такой простой приход, в самый такой, где места нету. Господь тоже же родился, вот как я говорил уже, в яслях, да? Это есть некое тоже, как бы уничижил себя Господь и туда пришел. Ну и здесь он, естественно, не погнушается быть.
Взаимопомощь и выручка – те качества, которые совершенствуют в себе прихожане. Ведь, будучи скоропослушными, как образ Пречистой, в честь которой освящен храм, нижнетагильцы так же, как и Матерь Божия, смогут поддержать своего ближнего.
Четвертый форум православной общественности Татарстана состоялся в столице республики. В этом году мероприятие приурочено к 440-летию обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы и призвано способствовать дальнейшему развитию православной жизни, решению вопросов государственного взаимодействия и межрелигиозного.
Работа форума прошла в расширенном формате. Важным моментом конференции стал круглый стол на тему «Татарстан – территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества».
Не просто пленарное заседание, отчитались. Столько храмов построили, столько открыли школ и некая как бы отчетность. Нет, это еще раз повторяю, это анализ. И поэтому круглый стол, секции.
На секциях говорилось о развитии образовательных проектов в метрополии, реализации социальной концепции Русской Православной Церкви, работе с молодежью и о чудотворном казанском образе Богородицы.
У нас приезжали специально познакомиться с опытом Татарстана в построении межконфессиональных и межнациональных отношений представители из Германии. У нас недавно была очень высокая делегация с Эмиратов. Мы становимся неким знаковым регионом не только внутри России, но и на международной арене.
Заключительным мероприятием форума стало пленарное заседание в комплексе «Хорстен» под председательством главы метрополии и президента Республики Татарстан.
В настоящее время в Татарстане созданы все необходимые условия для реализации религиозных потребностей граждан. Продолжается поступательное развитие духовной жизни общества. В этом несомненная заслуга священнослужителей, представители православной общественности всех верующих.
Возрождение собора Казанской иконы Божией Матери. Кто говорит, что нет чудес? Кто-то из вас когда-то говорил? И когда президент Республики Татарстан в День народного единства издает указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери на месте ее явления и строительства Болгарской духовной академии, Ментимир Шарипович, ваши дела идут всегда впереди вас.
На итоговой встрече присутствовало более 600 человек. Представители администрации президента Российской Федерации, Московской Патриархии, Приволжского федерального округа, православные священнослужители, приходские активисты, благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры и науки.
В городе-герое Новороссийске состоялась официальная церемония вручения переходящего знамени президента России казачьему корпусу. В этом году престижный смотр юбилейный, 10-й. Кадеты Новороссийска удостаиваются звания лучших уже в третий раз. Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Министерством просвещения России. Ежегодно победителю вручается переходящее знамя президента России, освященное патриархом Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
По итогам всероссийского конкурса Новороссийский корпус признан лучшим среди кадетских корпусов страны. Анатолий Сарышев поздравил образовательное учреждение с победой и вручил переходящее знамя.
Thank you.
свою очередь, губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что Новороссийский кадетский корпус уже не первый раз завоевывает победу в столь престижном конкурсе.
Я хочу напомнить, что благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину казачество прошло этап возрождения, становления, а теперь этап развития. Вот каким будет казачество завтра, какое будет развитие у казачества, целиком зависит от вас, от молодых казаков, молодых кадетов, которые сейчас стоят на этой площади. Насколько вы будете успешными в учебе, настолько завтра будет успешным казачество.
Атаман всероссийского и кубанского казачьих обществ Николай Долуда в своем обращении отметил значимость самого знамени президента. Это символ чести и доблести казаков, профессионализма и особого отношения к своему отечеству.
Освящено в Успенском соборе Московского Кремля святейшим патриархом московским и всей Руси. Мира вам, добра, благополучия и здоровья!
Люба атаману!
Слава Кубани! Слава России!
Во все времена казаки перед походом, важным боем сначала приступали к молитве. Рядом всегда находился полковой священник. И в наши дни у кадет есть возможность обратиться с любым вопросом к духовному отцу, который всегда поддержит и даст нужный совет.
Режим их жизни, он несколько похож на армейский режим. Одно дело, когда человек взрослый уже, когда ему 18-19 лет, и другое дело, когда это юноша, отрок еще совсем, и он себя ограничивает, это уже подвиг. Это закаляется дух будущего воина, дух казака уже закаляется сейчас в этом, безусловно. А то, что знамя вручено, это, конечно, честь. Это, конечно же, безусловно, это честь, это признание заслуг тех отцов-командиров, руководства корпуса казачьего, директора Постникова Николаевича. И самое главное, конечно же, руководство и родители в том числе, но и руководство города, все те, которые трудятся над тем, чтобы они были сыты, обуты, одеты, чтобы у них все было хорошо, чтобы они ничем не заботились, чтобы они полностью посвятили себя учебному процессу, строевой подготовке.
Юлия Черепанова, Алексей Дроздецкий, пресс-служба Новороссийской епархии.
Санкт-Петербургский храм Сошествия Святаго Духа на апостолов обрел голос. Чин освящения колоколов совершил настоятель храма протоиерей Александр Ткаченко. На храмовом торжестве были и наши корреспонденты.
Одинаковых колоколов не бывает. Каждый колокол, как человек, имеет свой голос. Колокола, как ангелы, несут весть о радости и торжестве жизни. Они, как апостолы, зовут нас в Церковь Божию. И как можно описать радость прикосновения к благовестникам еще на земле?
Мы услышали голос нашего храма. Голос, который будет служить просвещению этого города, этого района. Голос, который наполнит Словом Христовой истины людей, живущих здесь. Мы очень долго шли к этому дню. Каждый из нас положил свои труды для того, чтобы сегодняшний день смог совершиться. Я сердечно благодарю всех тех, кто помогал в воздвижении этого храма и отливке этих колоколов. Пусть Господь будет с вами, а голос этого колокола будет молитвой, возносимой к Богу.
Испокон веков русский народ любил и берег колокола, не жалея средств на их изготовление. Колокола, отлиты на заводе Анисимова в Воронеже, были освящены 9 благовестов. Мы думаем, что это праздник не только прихода, это торжество для всей православной России. Ведь памятно время, когда колокола не освящали, а, сбросив с колоколен, отправляли в переплавку. Сдача колоколов на металлолом, кощунство, пренебрежение святыми символами. Из колоколов даже выливали бюсты вождей революции. Слава Богу, теперь мы живем в благодатное время – И мы можем с молитвой и любовью проводить благовесты, когда вознесут их на храмовую звонницу.
Церковь не сон праведников, но общество кающихся грешников. Каждого человека, как бы сильно он ни нагрешил, Господь ждет с любовью. В том числе это относится и к тем, кто преступил законы совести и государства и пребывает в местах лишения свободы. Порой именно здесь человек начинает свой путь к Богу, учится молиться и даже может освоить церковное служение. Так конкурс «Канон» сподвигает заключенных к тому, чтобы они освоили искусство иконописи. Что из этого получается, увидим в сюжете наших нижегородских коллег.
В Нижнем Новгороде завершился областной этап конкурса иконописи среди осужденных «Канон». Это часть ежегодного всероссийского смотра православных общин в местах лишения свободы не числом, а смирением. Он проводится Синодальным отделом по тюремному служению Московского патриархата и Федеральной службы исполнения наказаний России. В этом году заключенным предлагалось изобразить святых, которые в памяти народа стали защитниками государства.
Самый простой оценочный принцип – это представить данную работу, висящую на стене храма, в раме, освященной, в киоте, которые будут подходить, прикладываться прихожане, перед которыми будут читать акафисты. Это самый простой критерий того, как оценить работу. Тут даже не нужно быть сверхмастером, обладать способностями или иметь определенного уровня высокого образования. Достаточно быть, наверное, воцерковленным человеком, который каждый день имеет общение через образа перед Богом и перед святыми, и тогда будет очень это понятно.
Имея такие четкие критерии для определения победителей, сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний и выбрали три лучшие работы. Первое место было отдано работе Вадима Кузнецова из исправительной колонии номер 14 в Сухобезводном. Он изобразил святого благоверного князя Александра Невского. Второе место заняла Наталья Трухина из Нижегородской колонии номер 2. В прошлом году она уже стала лауреатом первой степени международного конкурса православной живописи. Для этого состязания Наталья написала образ Георгия Победоносца. Третье место у Александра Самохина из колонии номер 11 на Бару. Он изобразил царя страстотерпца Николая II.
Мы поощряем и способствуем развитию творчества среди осужденных. И творчества разные бывают. Конечно, большинство осужденных предпочитают какие-то спортивные мероприятия, но душа некоторых осужденных, таланты позволяют заниматься живописью. Естественно, этих осужденных мы особенно привечаем, потому что их мало во всех учреждениях, без исключения, созданы условия для занятия живописью. Потому что, во-первых, осужденным как минимум нужно оформлять ежемесячно стенгазеты в отрядах. То есть, может быть, прикладная живопись, да? Ну и вершиной живописи творчества – это разнообразные конкурсы.
Работы победителей будут представлять регион в финале всероссийского конкурса в Москве. Но это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие заключенных в таком смотре. Ведь в процессе творческих поисков каждый из них может встретиться с Богом.
К другим темам. Акция «В защиту жизни» прошла в храмах Екатеринбургской епархии. Покаянная молитва и зажигание свеч в память нерожденных детей, а также сбор пожертвований для мам и их малышей – обо всем этом смотрите в следующем сюжете.
Очень много игрушек детских. Огромный мешок я уже убрала. Вот такой у нас оставила показать вам такого огромного красивого мишку.
Акция «Вера без дел мертва» проходит уже в четвертый раз. И каждый год екатеринбуржцы помогают будущим мамам. От этих женщин отказались родные, ушли мужья или превратили семейную жизнь в ежедневное унижение. Порой будущим мамам не на что жить и кормить детей. И в такой ситуации любая помощь необходима.
На самом деле, вот это такая эпитимия, это вот как мы милостыню подаем бездомным, которые просят на улице, точно такая же милостыня. И этот шампунь, пусть он кажется каким-то маленьким или пачка подгузников, но мы же не знаем, каким образом Господь это все устроит, кому они попадут. Этот человек воздохнет мысленно о том, кто ему помог, и, может быть, его жизнь исправится.
Собранные в ходе акции вещи и пожертвования будут направлены в приют «Нечаянная радость», а также в гуманитарный центр помощи населению.
Как известно, по статистике очень много детей не рождаются именно третьими в семье, потому что считается, что раз двое в семье уже есть, то третий ребенок, ну, вроде как, может быть уже лишним. И поэтому, помогая старшим детям, мы в том числе помогаем и малышу. Поэтому у нас сбор такой очень комплексный получился.
Также в соборе прошла покаянная молитва. Даты проведения подобных богослужений, как и сама акция «В защиту жизни», приурочены к годовщине принятия в Советском Союзе указов о разрешении абортов.
Летом пришла женщина, пожилая такая женщина, поговорила со мной и говорит, что она одинокая. А почему одинокая, спрашиваю. Я говорю, а я аборт делаю, у меня просто никого нет. Я всю жизнь проработала, не помню должность, доктор или педагог. И когда спрашивают, зачем это, вот затем, чтобы вот эти люди смогли, ну, хоть какое-то утешение получить, у нее нет никого.
Те, кто не мог лично принять участие в покаянной молитве, могли прислать в собор имена заранее, чтобы за них помолились прихожане собора. Организаторы акции отмечают, что в записках стали появляться и мужские имена. А значит, люди стали осознавать, что аборт – это то, что касается не только женщин и врачей, но и мужчин.
Это не только вина матери, но она ложится и на плечи мужчин. Большинство, в большем случае, это мужчин, потому что от него зависит. Он как бы сподвижник этого. Если женщина, некоторые же случаи бывают, когда, допустим, жена хочет родить, а муж говорит, иди делай аборт. Все.
В обществе не прекращается полемика вокруг темы искусственного прерывания беременности, но многие ее участники сходятся в главном – повышение ответственности в сфере личных отношений и то, что обязанности по рождению и воспитанию ребенка будут ложиться не только на плечи женщины, помогут изменить и демографическую ситуацию, и отдельную жизнь любого, даже еще нерожденного человека.
Сегодня, когда общество ориентировано на жизнь без детей, на карьеру и развлечения, те, кто все-таки решается рожать и воспитывать детей, совершают настоящий подвиг. Особенно трудна жизнь многодетных семей, так как помимо материальных вопросов, они сталкиваются нередко и с непониманием и осуждением окружающих. Поэтому так ценна поддержка церкви и словом, и делом. Как в Астанайской епархии поддерживают многодетные семьи, расскажут наши коллеги.
В Алма-Ате в духовно-культурном центре имени митрополита Иосифа Чернова митрополит Астанайский Казахстанский Александр вручил церковные награды и денежные сертификаты родителям многодетных семей. Это стало уже доброй традицией в алма-атинской епархии. К наградам Казахстанского митрополитчьего округа представлены родители, воспитавшие троих и более детей, чьи семьи являются примером жизни и воспитания детей.
Высоким образцом такой настоящей евангельской добродетели, способной к самоотдаче и самопожертвованию, является родительская любовь. Бесценным даром, который вручают родители каждому из нас, является сама жизнь. Позвольте искренне поблагодарить всех вас, кто сегодня собрался здесь, за непростой ежедневный труд, за то, что, следуя Христовым заповедям, вы несете нелегкий, но благодатный спасительный крест отцовства и материнства.
Высокие награды Православной Церкви Казахстана, ордена «Родительская слава», удостоены иерей Роман Кравченко, клирик Михаила Архангельского храма Каскелена и матушка Татьяна. Иерей Роман Нектеров, настоятель Покровского храма села Чемалган и Троицкой церкви села Жалпаксай, и матушка Светлана. Дмитрий и Ирина Быковы, Александр и Ольга Афанасьевы. Диакон Александр Джоджуа, клирик храма Христа Спасителя города Алматы, главный врач медицинского центра имени святителя Луки Воина Ясенецкого и матушка Светлана. В семье их пятеро детей. Старшие помогают младшим. Путешествия, спорт, творческие занятия – все это укрепляет семью и приносит радость.
Как должна строиться настоящая церковь? То есть во главе семьи должен быть Христос. Потом муж, потом жена, потом дети. Вот только такое иерархическое строение семьи дает возможность, чтобы семья была целая, чтобы она была дружная, чтобы она была единая.
В Православной Церкви Казахстана существует традиция официально чествовать многодетные семьи, вручать церковные знаки внимания людям, воплощающим в своей жизни идеалы крепкой христианской семьи. Целью является привлечение внимания общества к вопросам сохранения и приумножения традиционных семейных ценностей.
Кафедральный собор Архангела Михаила города Балашова отметил престольный праздник. Вместе с прихожанами молились ученики православной гимназии и школы поселка Вительный. После службы для ребят была организована экскурсия по городским храмам. С подробностями наши коллеги.
В нашей маленькой, но дружной школе учатся всего 19 человек. Но идея была давно посетить все храмы, познакомиться города, познакомиться с их историей возникновения, постоять на службе. Решили поехать именно в сегодняшний праздник.
Престольный праздник храма можно сравнить с Днем Ангела у человека или праздником Пасхи. Такое большое значение имеет этот день, поэтому на литургии собралось много людей.
Архистратига Божьего Михаила и прочих небесных святых плодов. Желаю каждому, чтобы Господь Бог даровал нам здравие душевное и небесное.
По традиции престольный праздник продолжился общей трапезой. При поддержке Балашовской епархии и депутата районного собрания Романа Логинова для учеников школы поселка Вительный в праздничный день состоялась экскурсия по храмам Балашова. В кафедральном соборе ее провел руководитель епархиальной паломнической службы Александр Юдин. В Покровском женском монастыре школьников встретила его насельница, монахиня Аполлинария. Она познакомила ребят с устройством монастырской жизни, побеседовала с ними о добре и зле, после чего юных гостей напоили горячим чаем. На память о встрече ребятам раздали брошюры о монастыре, иконы Архангела Михаила.
В буклете здесь о нашем монастыре есть небольшая история и его начало возрождения.
О святынях храма в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня школьникам рассказал его настоятель иерей Артемий Вестимов.
Это единственная в городе писанная икона саратовских святых. Вот здесь вот лжица, который причащал отец Дионисий Чиганакский, тоже новомученик, который пострадал за Христа в 20 веке. Также вот икона чудотворная Всецарица, она написана афонскими монахами на Афоне специально для нашего храма.
В Вительном нет храма, и многие дети здесь были в первый раз.
Я первый раз была, когда меня крестили, и это первый раз. Мне понравилось то, что когда нам объясняли про иконы. И спасибо за подарки, которые нам подарили.
Понравилось очень, как нас встречали. Это очень добрые люди.
Ну, не думаю, что будет столько много людей. И, ну, как бы сказать, было интересно все.
В храме я уже не впервые. Я ходил с мамой и с бабушкой. Но в этих храмах я впервые. Мне здесь тоже очень понравилось. Особенно, когда рассказывали про историю этих икон.
В конце встречи ребята выразили желание еще посетить храмы.
В северной столице, в актовом зале факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, состоялся Покровский осенний бал. Он был организован Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению Покров и Госуниверситетом при участии Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Слово нашим корреспондентам в городе на Неве.
Мы вот рассматриваем бал как такой хороший, просемейный, просвещение ребят, потому что, к сожалению, сейчас очень мало общаются. В основном все ушло в электронную форму общения, а здесь реальное живое общение. И потом сама подготовка к балу, сколько репетиций, подготовки, ребята из оргкомитета между собой, то есть тоже между собой все общаются. Вот они учатся выстраивать живые отношения. И поэтому бал как живая форма общения, еще разнообразная такая, еще и с хорошей подготовкой. Это, на мой взгляд, самое, что ни на есть сегодня востребованная для молодых людей форма того, чтобы чего-то в этой жизни как-то себя показать, утвердить, потому что очень серенькое все стало.
Вот для того, чтобы убрать эту серость, и существует этот бал.
Знаю об этом мероприятии уже полтора года, но никак не решался все-таки прийти, так как в принципе, я не танцую, но в этот раз меня, наверное, сподвигла моя партнерша. Я решил рискнуть и пройти этот путь мастер-классов, и, я думаю, довольно удачно.
Было более 7 мастер-классов. Достаточно было 3, но мы посетили все. И нисколько не жалеем, потому что наш педагог прекрасно нас объединил, сплочил. Вот, мы стали всей одной большой дружной семьей на этих мастер-классах. И мне кажется, даже сам процесс подготовки к балу мне понравился очень-очень-очень сильно.
Покровские балы дарят их участникам состояние полета и одухотворенности. Это не просто танцевальные па и умение держать спину. Это способ приобщиться к танцевальной культуре нашей страны, пред которой невольно склоняют голову завсегдатаи ночных клубов и находят в этом более благородную альтернативу. Покровские балы прочно заняли свое место в сфере культурного досуга православной молодежи Петербурга, став своеобразным символом достойного отдыха. Более 300 пар пришли на бал. Они исполнили полонез, различные варианты вальса, польку, подыграс, московскую кадриль, венгерский бальный и русский лирический танец. Мы были просто поражены красотой бала и с нетерпением будем ждать следующий. Напомним, что серия балов, проводимых Ассоциацией Покров, включает в себя также Татьянинский бал, Покровский бал, а также Покровский бал Победы в мае. Это самые масштабные традиционные межвузовские балы в Санкт-Петербурге.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 2 декабря, святителя Филарета, митрополита Московского. Иконы Божьей Матери в скорбях и печалях утешения. 3 декабря – предпразднество введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. 6 декабря – благоверного князя Александра Невского в схиме Алексия. 7 декабря – великомученицы Екатерины, мученика Меркурия Смоленского. 8 декабря – отдание праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом! Всего вам доброго!